задницу жены. «Ну-ну», — пробормотал кормчий, который не был женат. «Надеюсь, что намного лучше. А в храбрости им не откажешь», — сказал он своему командиру. Краснопарусный уже шел прямо на флагман. Робур засмеялся. «Сигнальчик!» — крикнул он. «Дай огня не открывать! Это будет славный трофей, клянусь милостью морской богини!» Сарбур. Осень 2012 года. Священный Сарбур горел. Тонули в огне деревянные постройки порта, полыхали великолепные храмы и хижины бедноты. Две огненные стены поднялись над речными берегами, озарив пиратские корабли зловещим светом. Баллисты Шек уже давно перестали метать огненные снаряды в гигантские костры. Ясно было. В бушующем пламени не смог уцелеть никто из встретивших стрелами пиратский десант. Но огненные стены еще более неприступны, чем крепостные. Впрочем, Сарбур никогда не имел крепостных стен. Доблесть воинов — наилучшая защита, а когда воины ушли, на их место встали сами сарбурцы. Кто мог подумать, что гордый фаранг без боя впустит чужеземцев? Кто мог представить, что беззаконный суматошный Сарбур, покинутый гвардией, лишенный воинов-моряков и даже береговой стражи, окажется крепче стража Севера? Но вскипел священный город задолго до появления пиратской эскадры. Он пробудился для мести утром того дня, когда мальчик-служка заглянул в келью верховного жреца Тура и увидел вместо лежащего на ложе Турарбура черный ожог. Сарбур вскипел. Каждый третий в нем был ярым почитателем мощного, и велика была слава его верховного жреца. Сын Турарбура, сам маг и жрец, такой же огромный и решительный, как его отец, бросил в многотысячную толпу, собравшуюся в подворье храма, одно короткое слово — месть. И уже спустя несколько часов мирные жители, ремесленники, купцы и земледельцы, взяв в руки оружие, разбились на отряды и взялись за дело. Предводительствовали ими те, кто понимал толк в магии. Конечно, они не нашли убийцу, того давно не было в городе. Но, должно быть, сами боги-покровители внушили сыну Турарбура благую мысль. Смерть верховного жреца спасла Сарбур. Когда пришла весть о походе Амбама, 20 тысяч жителей уже держали в руках оружие. Конечно, то было не лучшее оружие в Конге, но и лук земледельца способен послать убийственную стрелу. Лишь две пиратские шлюпки достигли берега. Их прибило течением, те, кто сидел в них, уже не могли взяться за топоры. Град стрел был убийственен для полуголых пиратов. Раз за разом, на многих участках берега пытались они высадиться, но везде встреча была одинаковой. 4 часа продолжались бесплодные попытки, а на закате баллистеры на шеках не выдержали и открыли огонь. Легко и весело занялись прибрежные постройки. Сухое дерево и тростниковые крыши. Неистовый жар заставил кормчих отвести корабли на середину реки. Там шекки встали на якорь, дожидаясь, пока отбушивает пламя. Пламя, пожирающее их добычу. Но Сарбур — большой город, но не может сгореть весь. И Сарбур не сгорел. Не потому, что большой, просто защитники его знали, что такое огненное зелье. Пока одни осыпали пиратов длинными стрелами, другие поспешно разбирали легкие дома, рыли канавы, отводя в них воду из городских каналов. Вдоль берегов все горело дотла. На 400 шагов в глубину, но не дальше. Когда время приблизилось к полночи, пламя почти угасло, пиратские шаки окутала тьма. Но на кораблях никто не спал, так же, как не спали и защитники Сарбура. Небо затянуло облаками, сквозь которые не пробивался свет луны. Сейчас никакой лучник не смог бы углядеть цель. Наконец, кое-кто из капитанов решил, можно начать высадку. Спускаемые на талях шлюпки глухо ударялись днищами о гладкую воду реки. Эти удары и скрип взбудоражили всю флотилию. Ни один капитан, ни один, даже самый последний из гребцов, не хотел упускать своей доли добычи. Некоторые шеки, подняв треугольные паруса, подошли поближе к северному берегу, на котором располагались богатые кварталы. На сей раз высадка шла без помех. Ни одна стрела не пропела в угольной тьме. Лишь кое-где, приподнимаемые еще не угасшими очагами пламени, бегом двигались захватчики между тлеющими остовами портовых складов. Огибали обрушившиеся здания, по пепелищам которых еще плясали голубые и розовые язычки. Красные отцветы играли на широких топорах амбамцев и на оружие примкнувших к ним иноплеменных морских разбойников. Уридитов, эдзаков, гурамиди. Натертые маслом тела амбамтов потеряли блеск, припорошенный душным пеплом, облачка которого поднимались с каждым шагом. Выгоревшая полоса кончилась неожиданно. Весьма неожиданно. Канавой. Звуки падения, плеск, приглушенные ругательства. Шедшие впереди оказались по горло в черной от пепла в воде. Зато тлеющие развалины остались позади, а впереди лежал погруженный во тьму город. Богатый город. Самый богатый город Черного континента. Здесь, с другой стороны канала, дома тоже были снесены. Обломки стен разбросаны вокруг. Кое-кто из хуридитов, споткнувшись, повалился на землю, поминая демонов и кангайских крыс. Только ноги привычных к темноте амбамту сами находили опору. Скорей, скорей, к теплой плоти и холодному золоту. Тысячи факелов вспыхнули одновременно, озарив застывшую, ошарашенную массу людей. Тысячи арбалетов, разрядившись, разорвали тишину. Сочные удары стрел в живые тела смешались с воплями раненых и грозным ревом амбамту. Размахивая топорами, воющая масса пиратов ринулась на врага. Один вид их должен был поразить ужасом горожан. Горожан, да, но не сомкнутый щит к щиту ряды береговой стражи. А за пешими воинами шеренги легких всадников, посылающих через головы пехоты, короткие арбалетные стрелы. Кое-где амбамту удалось проломить строй кангаев. Но к местам прорыва тут же подтягивались резервы. Топоры амбамцев застревали в деревянных щитах, и прямые конгские мечи без помех трудились над мускулистыми телами пиратов. Пока амбамту яростно врубались в строй кангаев, союзники их сообразили, добычей уже не пахнет, шкуру бы сохранить. Оставив амбам его безумной злобе, хуридиты и остальные бросились назад. И наткнулись на длинные мечи и свирепые морды боевых пардов. Синие замкнули кольцо. Когда первые лучи коснулись пепелищ, ни одного пирата не осталось на земле Сарбура. Ни одного живого пирата. И об этом очень скоро узнали на палубах десятков шек, стоявших в широком устье Сарбы. Узнали, но не снимались с якорей, потому что выход к морю преграждала соединенная эскадра Империи и Благословенного Конга. Через несколько часов пиратский флот Амбама перестал существовать. Сарбур. 11-й день осени 2012 года. «Ты нашел верное применение деньгам сахагоев, властитель Тилот», — сказал наместник Сарбура, носитель дракона Нгау, маленького росточка человек с лицом похожим на мордочку удивленной крысы. Достопочтенный Нгау, хотя и уступил Тилоду свои апартаменты во дворце, но не слишком лебезил перед ним. Мгновенно уловив, что понравится, а что придется не по вкусу будущему повелителю страны. Наиболее вероятному повелителю. Достопочтенный, несмотря на неказистую внешность, был умен и изворотлив необычайно. Иначе ни за что не ужился бы с дюжиной верховных жрецов, тремя тысячскими, да хотя бы и с тем же Кэнао. И это не говоря о драконе Юга, Киран-Раоне, требовавшем абсолютного подчинения от всех наместников. А ведь он, Нгау, был лишь чуть-чуть ниже по статусу, чем дракон Юга. И уж во всяком случае намного выше, чем начальник гарнизона. «Ты нашел верное применение деньгам сахагоев, властитель Тилот», — проговорил маленький человечек, глядя с террасы на суетящиеся внизу фигурки. Там, отчетливо выделяясь на черных выгоревших берегах Сарбы, уже поднимались светлые деревянные контуры будущих домов. Месяц-другой, и от пожара не останется и следа. Нгао перевел взгляд дальше, на спокойную гладь Мурезур, где стояли на рейде великолепные корабли южной эскадры. Но Нгао знал, там только вахтенные команды и матросы. И воины-моряки сейчас наслаждаются гостеприимством благородного Сарбура. Сам носитель дракона Нгао воином не был, но ценить настоящих людей умел. И понимал, чем обязан Конг флоту Империи. Особенно же Страж Севера Фаранг. Светлейшему Робуру можно позавидовать. Там, на Севере, на него разве что не молятся. Нгао улыбнулся. Похоже, для благословенного Конга начинается новая эра. Она будет совсем неплохая для него, носителя дракона. Властитель Тилот, погруженный в свои мысли зодчий, не услышал реплики наместника. Сжав руками лакированные перила, Тилот глядел на древний Сарбур. Мощные плечи зодчего слегка ссутулились, будто от бремени возложенной на них власти. Нгао с удовольствием смотрел на широкую спину Тилода. В прежние времена, когда любовь имела для него большее значение, чем власть, Нгао предпочитал мужчин женщинам. «Он справится», — подумал наместник, — «особенно теперь, когда война кончилась». Вчера из Ислонга на 7 кораблях прибыли урнгурцы. Ислонг свободен, так же как и Янкаян и Митан. Последнему, правда, здорово досталось, но вовремя подоспевшие черные охотники остановили резню. Говорят, они внушили пиратам такой ужас, что бесстрашные Амбамту бросали топоры и униженно молили о пощаде. Самый южный город на побережье моря Зур, Ислонг, устоял. Его гарнизон отважно сражался целых 2 дня, а потом подоспели Урнгрия и сшибли разбойников в море. Впрочем, лишь для того, чтобы отошедшие от берега шекки напоролись в сумерках на 7 кораблей южной эскадры, посланных к мысу прощания. «Похоже, в ближайшие несколько лет у береговой стражи будет немного работы», — подумал наместник. А мысли Тилода были далеки от охраны берегов. Не думал он даже о том, как поступить с великим Анганом, которого завтра утром доставят Киран Раон и Нил. Зодчий размышлял о своем сыне. 2 дня назад Эйрис сказала ему, что больше не чувствует Санти. «Он мертв?»